«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. День прав человека. Праздник, введенный Организацией Объединенных Наций в 1950 году, отмечается сегодня во всем мире. В России же сегодня ожидаются десятки митингов, но не в связи с празднованием Дня прав человека. Люди собираются выйти на улицы, чтобы выразить негодование в связи с результатами недавних выборов в Государственную Думу, потребовать отставки руководства Центра избиркома и проведения честных выборов. Собственно, о праве на участие в мирных митингах и собраниях, о том, как вести себя на публичных акциях, чтобы не оказаться нарушителем, и что делать, если все-таки вас на митинге задержат, мы поговорим сегодня с экспертами в студии «Радио Свобода». Заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Иван Ниненко. И на телефонной связи с нами руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. И первый вопрос к вам, Иван. Я знаю, что вы на протяжении нескольких лет входили в инициативную группу, была такая команда Legal Team, группа молодых, продвинутых людей, которые отстаивали права участников митингов, оказывали им в том числе юридическую и консультационную поддержку. И поскольку вы, как говорится, собаку съели на этой истории, расскажите, пожалуйста, первые правила, если можно так сказать, для митингующих в России, вот, что нужно в первую очередь делать или не делать, если уж человек решил выйти на улицу и выразить свой протест вот таким образом?
Ну, на самом деле, в двух словах это сказать достаточно сложно, и про это там написаны разные тексты. Я вот недавно попытался собрать такой в коротенький текст, именно с точки зрения того, что на эти митинги выходит много новичков. Legal Team, когда работал, мы просто в какой-то момент столкнулись с тем, что, ну, практически та же самая тусовка выходит на митинги в Москве, и работать с этим, ну, стало довольно бессмысленно. И, соответственно, если говорить про такие практические советы, то, ну, очень важно понимать, что, ну, у нас в России, когда пресекаются, так сказать, митинги, будь то они согласованные или не согласованные, когда начинается конфронтация с полицией, закон работает не так, как он прописан, а, ну, немножечко по-другому.
Да,
я именно. Я как раз пытался исходить из этого. То есть довольно бесполезно требовать от сотрудника полиции, например, представиться и обосновать свои требования. Потому что по закону, когда он ограничивает вашу свободу, он должен это сделать. Он должен вам представиться, он должен обосновать, что именно, почему именно он вас задерживает. Более того, на мой взгляд, если исходить из вот чисто буквы закона, то даже задерживать людей не обязательно, можно прямо на месте выписать штраф, если они, например, там, ну, нарушили правила проведения митинга. Никакого, в общем-то, обязательного основания для того, чтобы доставлять их, задерживать нет. Ясно, что это репрессии, которые просто применяются против активистов. Но если говорить про такие советы, то, на мой взгляд, очень полезно сделать.
Ну, если человек, вот, да, вот выйдя на митинг, например, вдруг потребует от сотрудника полиции представиться и объяснить, он таким образом может вызвать агрессию какую-то дополнительную.
Ну, может, но на самом деле просто когда ОМОН получает приказ задерживать, там уже, честно говоря, без разницы практически, что именно вы будете им говорить. То есть то, что работает, это чисто физически, если вас друзья будут держать и вас будет сложно задержать, то это может помочь вам. А вот в этот момент, ну, в этот момент правовые знания не очень важны. Они важны дальше в отделении, и они важны в начале. Ну, то есть, во-первых, надо разобраться, там, как именно согласован митинг, где он согласован, чтобы понимать, когда вы
будете... Кто организаторы,
да, чтобы понимать, ну, на что вы идете, собственно говоря. Потому что, например, когда был митинг на Чистых прудах, он был, ну, согласованный митинг на Чистых прудах. Да, там было расхождение по численности, но расхождение по численности вас, как участника, не волнует. Потом организатору выпишут штраф.
За это оштрафуют организатор.
Да, но это как бы вас не волнует. Но после этого, например, было шествие, и шествие, оно уже, конечно, не согласовано, оно было спонтанно, и здесь надо понимать, что когда вы на него идете, вас может ожидать административное, ну, задержание, и дальше существует такая практика в России, что применяется статья невыполнения законных требований сотрудников полиции, были требования, не были требований.
Это уже мало кого интересует.
Да, это совершенно никого не интересует, протоколы пишутся под копирку, и, ну, с удивлением узнаем, что вот вся группа задержанных, там, условно говоря, 15 человек, которые доставили в ТВВД, окажется, что они кричали прямо одни и те же слова, делали одно и то же с точностью до буквы, потому что всем полицейским просто говорят, напишите следующую вещь. Шел, кричал, следующие слова.
Практически практически под копирку даете показания.
Нет, я даже сказал, абсолютно некоторые из них прямо под копирку. То есть те же самые буквы, мы даже пытались это использовать в суде, и говорили, что ну, не может два сотрудника полиции мыслить одинаково и делать одинаковые даже там, ошибки в предложениях.
А вдруг? Я хочу подключить к нашему разговору Павла Чикова, он на телефонной связи. Павел, вот перед, в последние дни, когда начинались все вот эти координации митингов, активность в социальных сетях была проявлена большая, там появлялись какие-то инструкции, вплоть до того, что возьмите с собой там какие-то одноразовые носовые платки. Возьмите с собой теплые носки, чуть ли не смену белья, там деньги мелкими купюрами. Такое ощущение, что люди собираются не на какой-то мирный митинг, вот как предполагается это делать, во всяком случае, в Москве, насколько мне известно, там с цветами, с воздушными шарами, с белыми ленточками. А ощущение, что человек вот уже думает, выходя из дома, что оттуда сразу в каталажку и как минимум на 15 суток. С вашей точки зрения, вот, выходя из дома, вообще нужно предпринимать какие-то действия для с учетом возможных задержаний последующих, или это вот излишний ажиотаж, который нагонялся?
Добрый день. Ну, безусловно, готовиться к публичному мероприятию нужно. То есть, даже если вы не организатор, а участник – это прям отдельный правовой статус в российском законодательстве, то есть у него есть права, у него есть обязанности, вы можете об этом не знать, но они есть. И желательно, чтобы вы о них как раз знали. Конечно, брать не брать с собой шерстяные носки – это вопрос не юридический, скорее, да, потому что все зависит там от конкретных обстоятельств погоды. Ну, вот, например, там будет холодно и снег, и митинг будет там 3-4 часа, но очевидно, что имеет смысл подумать о том, чтобы тепло одеться. Но какова вероятность административного ареста и есть ли риск попасть в спецприемник на 2 недели? К сожалению, есть. И правильно сказал Иван, а я чуть-чуть поясню, есть установка, как минимум сейчас, у московской полиции действовать вот то, что было на этой неделе. Оформлять задержанных по статье 19.3 неповиновения законному требованию вместо статьи 20.2 административного кодекса участие в незаконном публичном мероприятии. Разница очевидная. По первой статье за неповиновение можно получить административный арест. По второй максимум штраф. Каким образом это организует? Очень четкий инструктаж у полицейских. Когда начинается незаконная акция, сотрудник полиции в мегафон предупреждает участников громко о том, что акция незаконная, просим разойтись. И если и дает, ну, несколько раз это повторяет, дает какое-то время, если участники не расходятся, все это фиксируется как неповиновение законным требованиям с перспективой административного ареста. Мы считаем это абсолютно незаконной практикой. Это подмена одного состава административного правонарушения другим, причем по которому, ну, вот серьезное наказание в виде лишения свободы, по сути дела, на 2 недели. То есть, выходя на митинг, можно ожидать ему и нужно подготовиться к тому, что может это все закончится довольно, ну, скажем так,
не очень приятно, да.
Да,
вы
рассказали
о правах и обязанностях. Я вас попрошу чуть подробнее рассказать о том, что же за права и какие обязанности есть у участников, не у организаторов, у участников митинга. Но сначала послушаем короткое объявление на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Иван Ниненко и руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Сегодня мы говорим о том, как реализовать с наименьшими потерями для себя свое право на участие в мирных митингах и собраниях, как вести себя на публичных акциях, чтобы не оказаться нарушителем, ну, во всяком случае, чтобы полиция не признала вас таковым, и что делать, если все-таки задержали на митинге. Говорим мы об этом, потому что сегодня в десятках российских городов и за рубежом у российских посольств проходят акции граждан, не согласившихся с результатами недавних выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Люди требуют честных выборов и отставки руководства Центра избиркома. Есть еще и другие требования, но вот это то, что объединяет все акции, проходящие сегодня в России. И поскольку обстановка, во всяком случае, в Москве и в Санкт-Петербурге нагнеталась вот перед субботой, люди могли наблюдать из окон своих домов проходящие по улице грузовики с полицией, с внутренними войсками, кто-то сообщал, БТРы, вертолеты летали над Москвой последние несколько дней. В общем, создавалось такое ощущение, что будет что-то просто страшное. И не мирный митинг с цветами и шарами, как планируют люди многие, во всяком случае, именно это обсуждается в соцсетях, а вот буквально погром и революция. Даже страшно говорить в контексте. Я предлагаю, кстати, слушателям присоединиться к нашему разговору. Задавайте вопросы свои экспертам в студии «Радио Свобода». Ну и рассказывайте, а что у вас в городе, как у вас проходят акции массовые с большим количеством участников или, может быть, небольшим. И что сегодня конкретно происходит в ваших городах? Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, мы выяснили, что у участников митингов есть права и обязанности. Давайте сначала расскажите, пожалуйста, об обязанностях, а потом о правах, потому что, говоря о правах, очень часто забывают об обязанностях. Иван, расскажите, что за обязанности есть у участника митинга?
Ну, я не знаю, что именно имел в виду Павел, когда говорил про обязанности. Я бы сказал, что в первую очередь это, конечно, не нарушать закон, но не нарушать федеральные законы. Вообще, на самом деле, если посмотреть в законодательстве Российской Федерации о массовых собраниях, то на самом деле пресекать массовые собрания полиция должна не тогда, когда они, например, там, ну, проходят не по тому маршруту, а тогда, когда они реально представляют опасность для граждан, когда начинаются
массовые
протесты.
Вот как было на Манежке, да, когда начинаются массовые беспорядки.
Как было на Манежке, да, например. Но, к сожалению, полиция наша трактует закон иначе и считает, что как только, в общем-то, что-то идет, ну, не в ту сторону, значит, это повод для того, чтобы, ну, для того, чтобы задержать людей. Соответственно, но все равно, в любом случае, у человека есть обязанность не нарушать закон, есть обязанность также выполнять, в общем-то, требования организатора митинга, и на самом деле, ну, это достаточно важный момент, то есть есть юридические организаторы, и они могут, ну, просить что-то сделать участников, и они выступают в качестве медиаторов с полицией.
Другое дело, что главное, чтобы здесь и организаторы митинга вели себя, скажем, прямо, не только порядочно, но и законно, и вот согласованную с властями акцию, там, такую как митинг, например, не превращали бы в шествие для того, чтобы не подставлять, простите за такой жаргонизм, вот тех там тысячи людей, как ожидается в Москве, которые пришли вовсе не шествие устраивать и попадаться под дубинки полицейские, а для того, чтобы мирно выразить свой протест.
Ну да, но при этом я бы сказал, что если люди хотят провести, ну, шествие, которое не было заявлено, они осознанно, если они понимают, на что они идут, на мой взгляд, они имеют, ну, в смысле, пусть они это делают. То есть, если кто-то призывает «пойдемте шествием», люди просто должны понимать, на что они идут, что им может быть в итоге 15 суток ареста.
Отдавать себе отчет.
Да, давать себе в этом отчет. Но, в принципе, как бы ничего, опять же, там страшного нет, потому что пока не начинается агрессия по отношению к, например, сотрудникам полиции, это все находится, ну, еще в рамках административного законодательства, и, соответственно, ничего прям реально страшного не будет.
Давайте послушаем Павла Чикова. Теперь вы сказали об обязанностях.
Ну, Павел может продолжить про обязанности, потому что я так достаточно...
Я думаю, что Павел, может быть, уже о правах, потому что с обязанностями-то, в общем, все ясно. Мы же говорим об участниках, не об организаторах. И здесь вот то, что Иван сказал, главное – это просто соблюдать закон и требования организаторов. А права-то какие есть? у граждан?
Вообще права и обязанности, они участников публичных акций, они записаны в профильном законе о митингах, демонстрациях. То есть можно там в интернет зайти, набрать закон о митингах и демонстрациях и получить, собственно, текст целиком. Там не так много и не так сложно. Про права, собственно, участников речь идет о том, что участники имеют право, значит, обсуждать какие-то моменты, вопросы самой публичной акции, то есть высказывать какие-то свои мнения, выступать на мероприятии. Это тоже написано все в законе. Также они имеют право принимать резолюции с обращениями в государственные органы и принести с собой символику и средства агитации, не запрещенную законом. Вот, собственно, основные три права, которые есть у участников. А про обязанности правильно было сказано, что главным образом это соблюдать требования организаторов согласованного публичного мероприятия, потому что мы-то говорим про согласованное.
То есть, да, конечно, мы сейчас говорим именно о согласованных мероприятиях.
Да, и выполнять требования представителей власти, будь то полицейские или там представители местной администрации, которые там будут. Все, то есть это основное, ничего сверх такого особенного нет. Главное, в общем, чувствовать очень четко границу дозволенного, потому что правильно было сказано, очень часто бывает, давайте мы соберемся, митинг согласовали, там выступили, покричали, там долой-долой или там даешь-даешь, а потом возникает кто-то, кто говорит, а давайте пойдем. Все, в этот момент это ключевой юридический момент. Если вы давайте пойдем, решили пойти, тем самым вы...
Выходите из правового... то что вы выходите из правового поля, вы намеренно нарушаете закон.
Нет, вы правильно сказали, вы точно выходите из правового поля, то есть вы из участника законного митинга становитесь участником незаконного шествия. Все, в этот момент вы совершаете административные правонарушения и можете быть задержаны.
Послушаем дозвонившихся. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». СМС-сообщение мы принимаем на номер +7 903 743 2801. И Геннадий из Кингисеппа дозвонился. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хотел бы вот о чем сказать. Как известно, митинги у нас носят такой уведомительный характер. И организаторы митинга, они все пытаются соблюсти. И место, которое бы не мешало жизнедеятельности остальных граждан. И, значит, оказание медицинской помощи. Ну, почему все-таки власти под надуманным предлогом запрещают эти митинги? И еще хотел бы сказать, значит, на митинге на Болотной площади могут быть провокаторы от власти. Вот это я бы хотел так предостеречь. Спасибо большое.
Спасибо за ваш звонок. Для тех, кто не знает, митинг на Болотной площади проходит в Москве, должен начаться сегодня в 2 часа дня, он согласован с властями, заявлено 30 тысяч человек, но мэрия уже сказала, что не будет разгонять, если придет больше людей. И вот как раз, да, о провокаторах очень-очень много говорилось в последние дни. Я сначала попрошу моих экспертов ответить вот на вопрос, связанных с провокаторами, а потом на вопрос, связанный с согласованием митинга. Иван, скажите, легко ли вообще вычислить из толпы человека, который действительно провокатор, засланный казачок, и что нужно делать людям, которые оказались рядом? Ведь если они попытаются как-то прекратить его действия, может завязаться потасовка, и это еще хуже будет.
Ну, на самом деле, вычислить достаточно сложно. Хотя нет, бывает, что очень просто. Бывает, что они ведут себя очень глупо, и их вычислить на раз. Но бывает, что очень сложно, и более того, есть еще не провокаторы, а есть люди, которые так себя ведут, ну, потому что они правда там считают, что так нужно делать. Там, не знаю, кидаться, например, чего-нибудь, ну, снежок в полицейского, что, в общем-то, снежок это еще не страшно, но там бутылку в полицейского. И особенно, ну, на таких больших мероприятиях это может возникнуть такая ситуация. Например, в Европе очень часто на больших мероприятиях есть просто, ну, заранее оговоренные условно говоря, часть мероприятия, где будет, скорее всего, столкновение, куда идут люди, которые понимают, что они идут нарушать закон и участвовать в столкновениях с полицией. Угу. И полиция туда тоже, на эту часть мероприятия, идет так достаточно подготовленно.
Так.
Но основная проблема, что с ними делать, это речь идет о том, что когда этот, когда митинг более организованный, то у организаторов должна быть, должны быть свои группы безопасности, ну, которые бы отсекали таких людей, ну, которые провокаторы, успокаивали бы их, при необходимости передавали в полицию, при необходимости выводили с мероприятия просто. Дело в том, что сейчас у нас в Москве просто проблема в том, что митинг очень спонтанный. Никто не ожидал еще неделю назад, кто бы сказал, что будет согласованный митинг на 30 тысяч, ну, посмеялись
бы
в лицо.
Никто бы не поверил.
Ну, просто это было бы абсурдно. И проблема в том, что организаторы, ну, вот сейчас не готовы, не созданы эти команды. Хотя вот они создаются, ну, все создается прямо вот уже у нас на глазах. В Фейсбуке, можно смотреть, создаются разные команды, которые
дружинников.
Будут там, да, нет, которые будут там развозить еду по отделениям, дай бог, туда пустят, которые будут там, кормить людей.
Собирают деньги на медикаменты.
На медикаменты, да. То есть самоорганизация происходит. В какой-то момент должна появиться вот команда, вот после этих, если будут провокаторы, то в ответ, я уверен, появятся команды, которые возьмут на себя, ну, вот эту безопасность, которые будут какие-то опознавательные знаки, они будут работать очень близко, тесно с организаторами, и провокаторов, будь то засланный казачок из, ну, не знаю, какой-нибудь
или человек,
организации, или, да, или человек, который решает так вести, потому что, ну, правда считает, что нужно кидать там бутылкой в полицейского, то у организаторов должны появиться свои, ну, внутренние силы. Сейчас организатор будет попросить полицию это приостановить, и это может, конечно, вылиться в какие-то, ну, серьезные проблемы.
А вот, Павел, как вы считаете, а что нужно делать человеку, вот если рядом с ним оказался тот, кто кричит там «бей», «круши», кидается, не знаю, бутылками, как говорит Иван, вот что нужно сделать, чтобы и этого успокоить товарища, и самому не попасть под раздачу от полицейских уже?
Ну, здесь есть два варианта поведения. То есть, общее правило не поддаваться на провокации, это общее правило. Оно всегда и не только на митинге, и вообще по жизни довольно полезное. А вот как себя вести? Либо ничего не делать, не предпринимать ничего, это тоже нормально, потому что, извините, бывают женщины, бывают пожилые люди, бывают довольно молодые, которые ни в коем случае нельзя требовать от них, чтобы они там пытались задерживать какого-нибудь бугая, который там призывает к насильственным действиям, да? И здесь лучше ничего не делать. А второе, это, ну, предпринять действия по задержанию, потому что есть гражданский долг каждого россиянина. Если мы стали свидетелями преступления, нужно сообщить или по возможности, если в силах, задержать преступника. Это
до прибытия полиции.
И уголовное законодательство, да. То есть, если речь идет про хорошо организованный, согласованный с властями митинг, там будут стоять достаточное количество полицейских в форме по периметру, там будут довольно много полицейских штатных оперативных сотрудников среди участников, это нормальная практика, и там будут довольно много людей от организаторов, как правильно Ваня сказал, которых должны быть заметно в толпе, там, я не знаю, оранжевая майка у них должна быть,
Павел,
или еще что-то.
Павел, вот. Спасибо, у нас первая часть программы просто завершается, я напоминаю, что в эфире звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова, в студии со мной сегодня Иван Ниненко, Transparency International Russia, и Павел Чиков. Агора, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве сотни полицейских стянуты на Болотную площадь, где в 14:00 начнется многотысячный митинг протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Меры безопасности усилены в районах, прилегающих к Красной, Манежной и Триумфальной площадям. Московские оппозиционеры, отбывающие сроки ареста за неподчинение полиции во время предыдущего митинга, проводят акцию протеста в спецприемнике. Они отказались участвовать в утренней перекличке, стучат в двери камер и скандируют лозунги «Свобода полиции», заключенным и «Долой полицейское государство». Акции протеста против фальсификации итогов парламентских выборов проходят сегодня в десятках российских городов. Среди активистов есть задержанные. Различные акции в поддержку протестующих россиян намечены сегодня и за рубежом. В Лондоне вчера прошла демонстрация у российского посольства. Живущие в Великобритании россияне протестовали против фальсификации российских парламентских выборов. В редакции оппозиционной «Новой газеты» отключены телефонная связь и интернет. Об этом сотрудники издания сообщили сегодня в своем микроблоге на сервисе Twitter. Российский телеканал НТВ опроверг информацию об отказе ведущего Алексея Пивоварова вести вечерний эфир в случае, если не будет освещаться митинг в Москве на Болотной площади. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте уходит в отставку. В Молдавии компартия планирует провести сегодня в Кишиневе массовую акцию протеста против действующей власти. В Сирии более 40 человек погибли в пятницу от рук сотрудников сил безопасности в столице страны Дамаске, а также в городе Хомс. В пресс-службе президента Афганистана Хамида Карзая отвергли информацию о его намерении изменить конституцию, чтобы остаться главой государства на третий срок. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Иван Ниненко и руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков на телефонной связи с нами. Сегодня мы говорим о праве на участие в мирных митингах и собраниях, о том, как вести себя на публичных акциях, чтобы не оказаться нарушителем. Мы говорили в первой части программы, а сейчас уже, я думаю, пора рассказать о том, что же делать, потому что это более критичная ситуация для большинства законопослушных граждан. Если вас все-таки задержали на митинге, акции, пикете и привели в отделение милиции, сначала там засунули в автозак, потом привезли в отделение милиции, вот что делать, чтобы пострадать меньше и вообще отстоять свои права, тем более, если вы считаете, что вы были в рамках закона и ничего не нарушали. 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Телефон прямого эфира я называла. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. У нас есть дозвонившиеся, они давно уже ждут возможности высказаться. Послушаем их, а потом про суды и задержания. Александр из Краснодара, здравствуйте. У вас проходят сегодня митинги?
Здравствуйте. Я не о том. Значит, большое дело организовали вот эти ребята, которые сейчас находятся в камере, да? Это движение сейчас оседлали...
Вы имеете в виду Яшина с Навальным? Кого вы имеете в виду? В камеру?
Да. А сейчас во главе движения стали оппортунисты и популисты. И вот теперь затеяли разговор, как разговаривать с преступниками на «вы». Понимаете, нет, это... Преступник не понимает языка закона. Вот что в суд.
Я не совсем понимаю вас, Александр. Вы говорите о чем сейчас? Вы говорите
о... Да о том, что мы сейчас страхуемся, давайте на «вы» с преступниками разговаривать.
А, то есть вы преступниками считаете тех людей, которые препятствуют гражданам участвовать в митинге?
Насколько понимаю, всех представителей власти.
Нет, преступник это во главе с тандемом.
А, вот так вот.
Да.
Но, тем не менее, да, ваше мнение понятно, Александр, но здесь я вот про свое мнение выскажу. Мне кажется, что не надо уж уподобляться, если даже вы кого-то считаете преступником, что тоже может быть спорно, кто-то так не думает, например, то не нужно уподобляться им, есть закон Российской Федерации с точки зрения Конституции. Опять же, все у нас законы едины и обязательны для всех, и поэтому мне кажется, что разумнее все как раз оставаться в рамках закона в любом случае.
Я бы еще продолжил про то, что сейчас никто реально не стоит во главе. То есть вот есть, конечно, люди, которые ведут переговоры с полицией, но...
Во главе организации митингов.
Да, но именно что формально есть, да, люди, которые ведут переговоры там, у Дальцов, вот, жена его, но... Немцов,
это Чирикова, вы говорите о Москве, опять же.
Да, я говорю о Москве, да. Ну, и там речь шла о Москве, то есть о тех, кто выделяет. Но реально это все самоорганизующаяся толпа, которая организуется через социальные сети. И, допустим, да, ну, то есть они, и все согласились с переносом не потому, что они согласны с переносом, потому что, окей, давайте у нас будет одна точка, где мы все соберемся мирно, спокойно выразить свое мнение. И говорить о том, что кто-то это оседлал, достаточно наивно, потому что, ну, оседлать это не получится. Вот эти, ну, те люди, которые выходят, это не такие глупые люди, которых очень легко оседлать.
Это те люди, которые на митинге раньше вообще не выходили. Ну, может быть, кто-то в детстве ходил с родителями на майские демонстрации, ноябрьские, еще в советские времена. И с тех пор они никуда вообще не выходили
многие,
из дома, кроме как там...
Многие в 90-е, может быть, выходили, но все равно, да, огромная часть это молодые люди,
это молодые люди, которые никогда не ходили ни на какие митинги, и вот теперь решили выйти туда. Да, это правда. Рафаэль Арамович, простите, из Москвы дозвонился на Радио Свобода, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня интересует один вопрос. Организаторы митинга потребовали от правительства, чтобы не только полиция там была для охраны порядка, но так как скопление народа даже во время летних купаний предполагает присутствие карет скорой помощи.
Угу. Да. То есть да, будут ли они там или нет? Вот скажите...
А потребовали ли организаторы митинга этого?
Да, спасибо.
Потому что большое количество народа, вы сами понимаете, чем может кончиться.
Рафаэль Арамович, спасибо за ваш вопрос. Я его несколько переиначу, поскольку в студии нет организаторов митинга. И адресую Павлу Чикову. Вот с точки зрения законодательства, государство же должно что? Обеспечить безопасность участников митингов. Понятно, что там полицию для этого пришлют. А скорой помощи с точки зрения закона должны выставить?
Обеспечение безопасности однозначно и безусловно предполагает защиту жизни и здоровья участников публичного мероприятия. Это значит, что полицейские там на согласованном митинге для чего нужны? Для того, чтобы оградить участников от каких бы то ни было правонарушений с чьей бы то ни было стороны. Я имею в виду законно послушных участников. А кареты скорой помощи там должны быть для того, чтобы обеспечить сохранность их жизни и здоровья. Потому что действительно слушатель прав, кому-то может стать плохо, значит, там может возникнуть какая угодно ситуация, да, и, безусловно, я не знаю, будет ли это на Болотной площади, но это ответственность не организаторов, это ответственность представителей власти. Вот это вот очень четко нужно понять. Но интересная вещь, я вчера узнал, один из интернет-ресурсов, который сегодня ведет трансляцию с мероприятия, за свой счет арендовал две кареты скорой помощи, в которую могут позвонить любой пострадавший, и медицинская помощь им будет оказана.
То есть не через 03, а вот прямо в какие-то...
Да, там есть два мобильных телефона на сайте, можно позвонить им, это сайт openspace.ru, там есть два мобильных телефона медицинской помощи, куда можно позвонить, я специально уточнил, откуда, чья и что это за медицинская помощь, вот они мне сказали, что они за свой счет арендовали.
Вот так вот.
На самом деле...
Это к вопросу о самоорганизации.
Это очень круто, безусловно, да.
Угу. Да, и именно так, я надеюсь, это будет дальше развиваться, потому что это обычная практика, например, в Европе, когда большие массовые манифестации, что есть группы, которые обеспечивают медицинскую помощь. То есть у них там свою собственную уже там символика, люди их знают, и они занимаются исключительно обеспечением медицинской помощи. Я очень надеюсь, что у нас это тоже станет обычной практикой на больших мероприятиях.
Но как на митинге на чистых прудах в понедельник сказал господин Быков, это поэт и гражданин, если кто не знает, что наконец-то в России проявилось гражданское общество, начинает появляться. Дмитрий Владиславович из МИАСа дозвонился на Радио Свобода, 8-800-200-22-12, пожалуйста, говорите.
Вот я признательность вам выражаю, вашей радиостанции, и хочу вот вопрос такой задать. А какие мероприятия проводит сама, вот скажем, руководство полиции для того, чтобы воспитывать своих полицейских сотрудников и указывать, или, говорится, воспитывать их, как себя вести с гражданами, то есть уважать их права, то есть любить их, скажем так, и оказывать им помощь, то есть и тогда не будет конфликта, то есть люди мирно себя ведут, и они должны быть мирно, то есть они должны понимать, что конфликты надо избегать, сила-то на их стороне, понимаете. То есть они должны этих конфликтов сами избегать, то есть успокаивать мирными методами таких граждан. То есть надо психологами быть. Как это ведется работа в Москве? Спасибо, до свидания.
Иван, может, вы знаете, пару слов скажете по поводу того, как эта работа ведется с полицейскими в Москве? Я знаю, что вы были одним из соавторов поправок к закону о полиции, который действует в России.
Ну, не то чтобы он очень действует, то есть формально он действует, на практике все эти поправки пока не действуют. Но если говорить именно о том, что ведется, что формально, опять же, работа ведется, можно посмотреть отчеты о том, как сотрудники полиции изучают там чуть ли не права человека и этические нормы.
Нургалиев подписывать... вчера опять же выступал, показывали его центральные каналы, он обращался к сотрудникам.
Да, и подписывают, например, кодекс поведения, что они там будут не ругаться, матом ругаться не будут, вести себя хорошо. Но на практике, конечно, проблема в том, что культура сейчас полицейских такова, что, например, ругаться матом в отделении – это норма. Если вы не будете ругаться, то вы будете из изгоем в своем собственном отделении, если вы не будете ругаться.
При том, что вообще-то это административное правонарушение.
Ну, это совсем уже сложнее, это как бы... Давайте не будем про это, потому что это как раз административное нарушение, на которое часто, кстати, тоже задерживают активистов, утверждая, что они ругались матом. Хотя на самом деле там не ругань матом, а именно нарушение общественного порядка. Ну, давайте вообще это слишком мы уйдем глубоко в дебри.
Так, вот, кстати, чтобы не уходить в дебри, действительно уж не отвлекаться, мы обещали рассказать, что делать, если вас вот на митинге задерживают. Павел, вот человека, который первый раз оказался на митинге, у него не было никакого опыта, к нему подходит милиционер, начинает его задерживать. Что нужно делать?
Ну, прежде всего, нельзя оказывать сопротивление, потому что нужно понимать, как бы вы ни относились к полиции и там, к полицейским, да, я сам... в принципе, не очень хорошо в целом, но они выражают волю, и представителями власти являются, и на в любом случае, будь то закон, незаконный митинг, нужно подчиниться требованиям полицейского. Если какие-то действия, его требования были незаконны, или он как-то нарушал, это нужно использовать потом, но ни в коем случае не в момент.
То есть это нужно фиксировать, что ли, как-то записывать на мобильный телефон или что? Или пока тебя задерживают, еще кричать свидетелям: друзья, дайте мне ваши контакты, я вас потом позову в суд, или что делать?
Нет, таких никаких действий предпринимать не надо. Здесь невозможно сделать, дать какую-то универсальный совет, но если к вам подходит сотрудник полиции и говорит о том, вы понимаете, то, что вас задерживают, нужно проследовать туда, куда требует сотрудник полиции. И все остальные вопросы защиты правовой, там, доказывания и так далее будет уже будут решаться позже либо вами самим, либо вашим представителем, юристом, адвокатом. Вот, то есть это очень важно, не провоцировать сотрудника полиции на применение силы. Потому что это, ну, во-первых, неприятное ощущение, а у нас есть несколько дел в производстве, когда задержанным ломали руки в Москве и в Петербурге. То есть это может быть очень серьезно. Да, потом можно качать права с полицейским 1, 2, 3 года с перспективой выхода на Европейский суд по правам человека, но рука будет сломана здесь и сейчас. Поэтому эти вещи нужно, ну, скажем так, очень четко следовать указаниям сотрудника полиции. Проследовать в машину, проследовать в отделение, значит, дальше будет составляться протокол. Если вам скажут, в чем вы подозреваетесь, в каком правонарушении, и есть правонарушения, по которым полиция может задержать до 48 часов, вот, в течение которых вы можете находиться в отделе внутренних дел.
Но это, в частности, насколько я понимаю, правонарушения, связанные с сопротивлением представителям органов власти.
Невыполнение законных требований.
Невыполнением законных требований.
А также подозрение в совершении преступления. То есть может быть и такой вариант, да, потому что публичная акция, это, ну, когда очень часто бывает, что участники возбуждены, очень часто бывает, что сотрудникам полиции дано указание на жесткое подавление и разгон. Безусловно, между этими двумя сторонами очень сильно искрится, да, и это может вылиться и в обвинении в оскорблении представителя власти, в применении насилия в отношении представителя власти и в некоторые другие составы преступления уже, а не просто административного правонарушения. А подозреваемого в совершении преступления полиция вправе задержать до 48 часов.
Павел, ну вот, кстати, вопрос, что сейчас, за последнюю неделю, таких обвинений не было к участникам,
не предъявлялось.
Так,
верно. Да. Но зато они были до этого.
Да. Я просто хочу сказать, что вот пока этого не было, я полагаю, что все-таки, ну, для большинства наших слушателей актуально будет именно две статьи, то есть вас будут обвинять либо в том, что вы нарушили правила проведения
в худшем
митинга,
случае, да, то есть,
ну,
не обязательно
задержан, да, это соответственно 20.2 КОАП. Угу. Соответственно, по ней вам может быть только штраф, и вас должны будут отпустить в течение 3 часов, ну, оформив все документы, после доставления. Ну, там есть разные юридические тонкости, откуда начинать время, но, к сожалению, на практике они будут отсчитывать его именно
с момента доставления в отделение.
К сожалению, на практике они именно оттуда.
Хотя юристы, адвокаты, практикующие говорят, что нужно отсчитывать время с момента задержания.
Да, с момента начала применения к вам ограничений. Мы с Павлом недавно это в Твиттере обсуждали, помню. А, соответственно, если вас будут обвинять по статье невыполнения законных требований сотрудников полиции, вот, за которую как раз предусмотрен арест, то здесь уже, да, вас, к сожалению, могут могут держать до 48 часов. Просто я думаю, что именно эти две статьи актуальны для наших слушателей сегодня.
Что делать с людям? Ну вот человека все уже привели в отделение.
Ну, я бы начал с того,
требовать адвокатов, не адвокатов. Да. Вообще люди, как узнают близкие, родственники, друзья о том, что ты в отделении милиции? Ведь сейчас, после вот этой истории на Чистых прудах, когда митинг перерос в шествие, люди ездили по всей Москве и не знали вообще, где кто находится, не могли людей найти.
Ну да, ну просто тогда совсем было плохо организовано. Надеюсь, что сегодня, будет меньше поводов для задержаний, сегодня уже все сильно лучше организовано, есть много разных телефонов, куда звоните, они опубликованы. Но я бы хотел начать с того, что до того, как вы окажетесь в отделении, вы окажетесь в автобусе. И вот это, на мой взгляд, самый опасный момент, потому что, по сути, вы находитесь там вне правового поля, и там как раз чаще всего и случаются эти страшные вещи, о которых говорил Павел. Там
ломаются
руки и так далее. Потому что там вы находитесь чаще всего с ОМОНом, который очень тоже возбужден происходящим, то есть они там находятся на нервах. И вот там я бы рекомендовал постараться минимизировать ваши контакты, не начинать с ними споры, не начинать там качать свои права, выяснять отношения, вот отложить это все до отделения, в котором обычно все намного спокойнее, чем в автобусе. И, соответственно, и там постараться сохранить мобильный телефон, потому что там у вас его могут просто физически отнять, и потом добиться его возвращения будет достаточно сложно. То есть,
доказать, что у вас его именно там отобрали.
Да. Оттуда лучше писать смс, а не открыто звонить, либо звонить, но так, чтобы, так, чтобы вас его не отобрали. То есть находиться при этом максимально далеко от сотрудников ОМОНа.
А что писать-то своим родственникам? Что я в автозаке?
Хотя бы, чтобы это было про вас известно, потому что даже если у вас потом отберут телефон, хотя бы, чтобы про вас было известно, что вы задержаны, а не то, что, просто пропали, потому что это сразу сужает круг вашего поиска, хотя бы по ОВД искать. Угу. Следующий критический момент, это когда вас привезли в отделение, это требовать перевода как раз из автобуса в отделение, потому что мы сталкиваемся на практике с ситуациями, когда людей потом во дворе просто оставляют в автобусе. И, в том числе это делается для того, чтобы попозже их записать в доставление, в том числе это делается просто для того, чтобы они не мешались в отделении. И, соответственно, вот здесь надо требовать, если вас не переводят, звонить по доступным телефонам, к вам постараются приехать, я думаю, сотрудники, члены общественной наблюдательной комиссии, неправильно назвал их сотрудниками. Я сам был раньше таким, но, к сожалению, в новый состав не прошел. Меня сменили там представители ветеранов спецслужб, это более, так сказать, важные
представители. Опытные люди.
Гражданского общества.
Гражданского общества, конечно.
Да, но, соответственно, вот это тоже достаточно важный момент. Вот требовать, допустимыми методами, но требовать достаточно активно перевода в отделение, потому что, там будет даже теплее, банально. В отделении вы будете ждать, пока будут оформляться рапорты, протоколы. Оформляются они очень медленно. Никакого электронного документа оборота нет. Это меня поражает все время, потому что там пишется много бумажек, которые достаточно, содержат одну и ту же информацию, а именно, например, ваши паспортные данные. Если бы ввести это в компьютер и нажать печать этих бланков, то это бы заняло сильно меньше времени. Они так их переписывают от руки.
Многожды. И после этого на вас накладывают какую-то административную санкцию?
Вам в протоколе есть возможность написать ваше объяснение. И это очень важно сделать, вообще протокол очень важен, потому что это, по сути, единственный документ, который точно попадет в материалы дела, с которым вы будете иметь право что-то сделать. Потому что все, что вы потом скажете на суде, может вообще не попасть в материалы дела. Административный суд устроен таким образом, что там не ведется протокол, и, в принципе, судья может вообще исключить все, что вы говорите.
Проигнорировать все вами.
Да, и главное, что это нигде не будет зафиксировано потом. Поэтому, если, например, были какие-то нарушения, например, вас сбили или вас что-то отняли, это все надо фиксировать в протоколе, который вам дадут на подпись. Не слушать полицейских, которые говорят, нет, здесь вот это не имеет отношения, здесь там пиши только это. Нет, пишите, это ваши слова, пишите там сами то, что вы считаете важным написать.
Илья из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Послушаем вас, Илья. Здрасте.
Здравствуйте.
Вы ходили когда-нибудь на митинги раньше?
Нет, я как-то не горю желанием. Собственно, у меня два вопроса к вам.
Пожалуйста.
Первый. Почему вы все-таки называете митинги пикетами нарушения закона? Это раз. Потому что, как известно, Конституция Российской Федерации разрешает данные деятельности. Статья 31. И второе. Есть данные довольно, так сказать, проверенные, о количестве войск, которые подтягивало правительство Москвы к митингующим на Болотную. Это более 50 тысяч войск МВД, чеченский полк, внутренние войска, да еще БТР. Собственно, вопрос, зачем?
Илья, вот на второй вопрос ответить, я думаю, вам не сможет ни Иван Ненко, ни Павел Чиков, потому что не по их инициативе все это происходило и происходит. Более того, все вот эти разговоры о подводе чеченского полка в Москву, о том, что израильское посольство тоже тут собирается...
Масса тоже присылала.
...кого-то присылать. В общем, это на самом деле, вот лично мне, это мое мнение, оно никак может не совпадать с мнением радиостанции «Свобода», вот, кажется, что это все провокации, просто людей хотят стравить запугать. И запугать, чтобы они никуда не ходили. Что касается того, почему мы говорим о том, что митинги и пикеты – это нарушение, нет, мы как раз об этом не говорим. Мы говорим о том, как это может быть истрактовано представителями правоохранительных органов и что делать в случае, если вас посчитали нарушителем. Но, к сожалению, практика правоприменительная такая в России. Из Новосибирска Евгений Павлович дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Я хотел бы задать вопрос вашим экспертам.
Пожалуйста.
Значит, скажите, вот как отличить... Во-первых, вопрос такой. Если, скажем, в задержании принимают участие сотрудники внутренних войск МВД, насколько я знаю, они не обладают правами полицейских, задерживают. И на каком основании правовом они в таком случае действуют? И как вести себя гражданин?
Угу. Спасибо за ваш вопрос, Евгений Павлович. Давайте Павла Чикова попросим на него ответить. Павел, пожалуйста.
Ну, внутренние войска являются подразделением Министерства внутренних дел. И они призываются для охраны общественного порядка, соответственно, соответствующими должностными лицами МВД. То есть там, грубо говоря, начальник Главного управления МВД по Москве Колокольцев издает приказ о привлечении такого-то количества войск, численности внутренних войск для обеспечения общественного порядка. Обеспечение общественного порядка входит вот в должностные обязанности внутренних войск.
И они имеют право задерживать людей?
Фактически они выполняют функцию полицейских в момент обеспечения безопасности в ходе вот этих вот публичных мероприятий по специальному приказу соответствующего должностного лица. То есть к их действиям и к их распоряжениям нужно относиться как к распоряжениям представителя власти.
То есть, если это люди, которые, опять же, солдаты внутренних войск, если они находятся на митинге, охраняют митинг или какую-то акцию, то они приравнены в этот момент к полицейским.
Да, абсолютно точно. Более того, конечно, бывает в нашем довольно таком, частом бардаке в правоохранительных органах часто бывает, что у них нет удостоверений, их полномочия неизвестно чем подтверждены, но мы не можем советовать слушателям там выяснять эти вопросы на месте, потому что
это может быть чревато.
Конечно, обычный человек просто не обладает достаточными познаниями для того, чтобы оценить вот это удостоверение, оно дает право, оно подтверждает его полномочия как сотрудника МВД или не подтверждает. Эти вопросы лучше оставить на потом, на вопрос защиты, на усмотрение вашего, в идеале, вашего адвоката.
В последние дни, когда вот проводилась координация людей, которые пойдут на митинг, ну, в частности, на Болотной площади в Москве, и также такие же координаторы работали в том же Фейсбуке, я знаю, и ВКонтакте, в других городах России, где сегодня проходят массовые митинги против фальсификации на недавних выборах в Государственную Думу за честные выборы, отставки ЦИК требуют, руководство ЦИК требует, митингующие, я знаю, размещалась и информация о том, куда обращаться в случае, если что-то случилось. Можете ли вы, Иван или Павел, я знаю, что как раз Агора очень активно работает и представляет юристов, сегодня назвать какие-то телефоны, по которым граждане могут звонить сегодня, ну, во всяком случае, москвичи?
Значит, телефоны наших юристов – это 8-903-621-96-27.
Еще раз.
8-903-621-96-27.
Так.
И 8-926-225-26-59.
Еще раз этот номер тоже повторите, пожалуйста.
8-926-225-26-59. 69. Сегодня у нас в Москве работают 3 адвоката. Они готовы выезжать, они готовы экстренно реагировать. И плюс еще 3 юриста, которые к ним, плюс к ним, которые будут консультировать по всем вопросам, связанным с там, задержаниями и так далее.
Кроме я бы хотел пояснить нашим радиослушателям, что у адвоката есть право пройти в отделение, если он, ну, если он является вашим адвокатом, если он к вам выезжает, то у него есть право пройти в отделение, потому что, согласно законодательству, задержанный имеет право на адвоката с момента задержания.
Да, и вот, если позволите, очень важная информация. Адвокат единственный, по сути дела, человек, которого пустят в отделение, в любое закрытое помещение на основании удостоверения адвоката и выписанного ордера. То есть не нужно никакую доверенность, никакой договор, соглашение, ничего не нужно. Нужно только удостоверение и ордер. Но в ордере должно быть написано фамилия, имя, отчество. Поэтому, если вы сегодня, завтра, неважно когда, вас задержат, первое, что нужно передать, это фамилия, имя, отчество и местонахождение. Потому что если неизвестно местонахождение, адвокату неизвестно, куда будет идти.
Вот по этим телефонам, которые вы называли, я так понимаю, Павел, скажите, это, я думаю, очень важная будет информация для слушателей. Эти адвокаты, которые сопровождают сегодняшний митинг на Болотной, которых представляет Агора, а для граждан их услуги вот в момент задержания, они бесплатны?
Ну, абсолютно бесплатно, конечно. То есть мы защищаем митингующих на основании своей уставной деятельности. У нас есть на это целевое финансирование, поэтому их работа будет оплачена, но она будет оплачена нами, а не самими людьми.
Да, спасибо, Павел. Это было очень важное уточнение для многих людей. Кстати, для тех, кто пользуется интернетом и еще не вышел из дома, чтобы пойти на митинг, хотя там начнется.
Может быть, мобильный интернет.
Или мобильный интернет, да. Можно зайти на сайт фонда «Общественный вердикт», просто набрать «Общественный вердикт», и там тоже дана информация по всем, кто сегодня оказывает юридическое сопровождение вот этого митинга. У нас буквально минута осталась до окончания сегодняшней программы. Я благодарю Павла Чикова за то, что он все это время оставался с нами на связи, именно как раз из-за того, что Агора сегодня организует поддержку митингующих. Он и не смог приехать в студию, ближе к событию находится, ближе к своим адвокатам. И Иван, может быть, как резолютивная часть, да, нашей программы сегодня, что все-таки конкретный какой-то универсальный совет для всех, кто выходит на митинги?
Ой, можно я воспользуюсь последней минутой, чтобы сказать, что если вы окажетесь на суде, очень важно подавать ходатайство в письменном виде. И очень важно, вот я бы сказал, ключевые ходатайства, которые можете подать, это о переносе дела по месту жительства и отложение рассмотрения дела для оформления защитника. Это может позволить судье, если он, ну, не, если у него есть хоть малейшее желание прекратить дело, и закрыть его, отложить его, и вас это может спасти от административного ареста.
Отлично. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были заместитель директора Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International Russia Иван Ниненко и на телефонной связи руководитель Ассоциации «Агора» Павел Чиков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Вопросы сказала,
что
о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
Мы разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».